Говорит и показывает Радио Свобода. Программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Генерал Владимир Алексеев, имеющий украинские корни и, более того, украинских друзей, одноклассников, маму с папой, которые, правда, уже умерли в 2014 году, он продолжал навещать Украину. Он не просто генерал, он заместитель начальника главного разведывательного управления Генштаба Российской Федерации. Он навещал Украину вплоть до октября 2014 года каким-то удивительным образом. Но поскольку жил в Винницкой области, и вот это его родина, и вот он ее навещал. То ли фильм настоящего времени, который вышел в начале декабря прошлого года, то ли действительно история с его дочерью, которая, то есть сам он, значит, имеет украинские корни, а дочь оказалась вдруг гражданкой одной из стран НАТО, что-то из этого сослужило ему плохую службу, и по некоторым данным он подал в отставку. Посмотрим сюжет.
8 января Институт изучения войны сообщил о появлении информации об увольнении первого заместителя начальника Главного управления Генштаба России, ГУ, бывшего ГРУ, генерал-лейтенанта Владимира Алексеева, занимавшего этот пост с 2011 года. Как отмечают в Институте изучения войны, источник информации про кремлевский телеграм-канал «Дети Арбата» ранее предоставлял точные сведения об изменениях в командовании Российской Федерации. Как утверждает канал, Алексеева вынудили уйти в отставку еще осенью 2023 года. Институт изучения войны подчеркивает, что независимого подтверждения этой отставки пока нет. Последние кадры с участием Алексеева опубликованы 16 октября прошлого года и касались награждения военнослужащих российской десантно-штурмовой бригады «Эспаньола». Мужчина на видео – Михаил Турканов, он же «Питбуль», известный в Санкт-Петербурге как неонацист и боец ММА.
Турканов Михаил Викторович. Уже знакомый персонаж, потому что когда я тебя начал...
1 февраля.
1 февраля вышел первый орден. Что тогда? Высотник какой-то крутой сбил, по-моему.
Командир полка вышел.
Кроме того, да.
Поэтому поздравляю. Служу России.
Просто раз задал вопрос по поводу иракеза, это принципиально, чтобы был голова убора всем. Но сказал, что это его талисман.
Помимо «Эспаньолы», еще десятки наемнических и добровольческих формирований, от казачьих и православных отрядов до неонацистов и околофутбольщиков, объединены в ЧВК «Редут». Впрочем, по информации недавнего подробного расследования схем и системы, «Редут» вовсе не ЧВК, а система найма россиян на войну под контролем ГРУ. Владимир Алексеев является инициатором создания «Редута» в этом новом виде, а также его основным куратором. Такую же характеристику давал Алексееву и его давний знакомый Игорь Стрелков-Гиркин еще полгода назад, до своего ареста.
Алексеева я знаю лично, знаю очень хорошо. Я старался, кстати, это не затрагивать никогда, потому что все-таки он фигура секретная, первый заместитель начальника ГРУ ГШ. Это человек, который курирует не только все подразделения ГРУ ГШ, но и все ЧВК «Редут». И вообще все ЧВК, за исключением Вагнера, находятся на самом деле под его контролем. Да и саму Вагнер он создавал.
Стрелков-Гиркин также признал, что именно Алексеев ликвидировал полевого командира Мозгового в 2015 году. То, что ликвидации полевых командиров осуществлялись ГРУ, подтвердил и Игорь Саликов, экс-офицер ГРУ, участник ЧВК «Вагнер» и ЧВК «Редут», в рамках опубликованных показаний прокурором Офиса Генерального прокурора Украины. 3 недели назад Саликов при посредничестве Владимира Осечкина сдался Международному уголовному суду в Гааге.
И от Шойгу. То есть «Редут» — это структура при Шойгу, то есть он ее как бы полностью курирует. Вот. То есть то, что сейчас говорят, Шойгу там создает какие-то свои, ему нет смысла создавать, у него уже это все есть. То есть дело в том, что из боевого подразделения «Редут», с которым мы заходили, оно превратилось в чисто финансовое.
Во время летнего мятежа Пригожина Алексеев открестился от своих связей с ЧВК «Вагнер», записав видеообращение с осуждением государственного переворота, как он его назвал, и вел переговоры с Пригожиным в штабе Южного военного округа в Ростове-на-Дону.
Братья по ЧВК «Вагнер», я с первого дня существования организации выполнял с вами боевые задачи. 14-й год, 15-й, 16-й. Взаимодействую активно и сейчас. Я с огромным уважением отношусь к многим бойцам, командирам этой частной военной компании, которые выполняют серьезные задачи в интересах нашего государства. Но то, что происходит сейчас, это вопиющий факт, который, кроме как помешательством, я не могу объяснить другими словами.
Затем Алексеев исчез из публичного поля. В сентябре связанный с ЧВК «Вагнер» канал Grey Zone без ссылки на источник сообщил, что Владимир Алексеев находился в Африке. Алексеев, кстати, успел отличиться в целом ряде зарубежных операций. Он был внесен в санкционный список США за организацию злонамеренных кибератак в рамках российского вмешательства в американские выборы в 2016 году. А в 2019 году Алексеев возглавил команду, которая пыталась повлиять уже на президентские выборы 2020 года. В 2019 же году он попал в европейские санкционные списки за организацию отравления Сергея и Юлии Скрипаль. В Сирии Алексеев руководил офицерами военной разведки и был награжден званием Героя Российской Федерации секретным указом в 2017 году. Алексеев – уроженец села Голодьки Винницкой области Украины. О его частной жизни известно мало. Год назад съемочная группа «Настоящего времени» посетила родное село Алексеева в Украине и поговорила с его одноклассниками. Когда стало известно об успехах Алексеева на службе, правда, какую конкретно должность он занимал, он скрывал, в сельской школе, где он учился, захотели вывесить его фотографию в знак гордости, но он это запретил.
Казала мати, що приходили вчителі до хати, просили фотографії, щоб повісити, вона не давала. Вона каже, я нічого нікому не даю, бо він мені сказав, що не треба нічого з мене нікому, ніякої інформації давати, ніяких фотографій, я тебе прошу, нічого про мене не повідомляй.
В последний раз Алексеев приезжал в Голодьки в сентябре 2014-го на похороны матери, то есть уже после аннексации Крыма и начала войны на Донбассе. По источникам «Настоящего времени», въехал в Украину и выехал обратно в Россию Алексеев тогда на поезде по своему российскому паспорту. По информации источника новостей об отставке Алексеева, паблика «Дети Арбата», формальным поводом для написания рапорта генералом Алексеевым стало получение его дочерью гражданства одной из стран НАТО. По словам одноклассников, у Алексеева двое детей – дочь Людмила и сын Сергей. Его жена Галина из Рязани, где Алексеев окончил воздушно-десантное училище.
Интереснейший человек, бесценный совершенно экспонат, бесценный для ГРУ Российской Федерации, чего он только, каких только делов он не понаделывал, в каких только операциях он не участвовал. С нами на связи Иван Ступак. Иван, здравствуйте, рада вас слышать.
Здравствуйте, спасибо, что пригласили.
Вот скажите, пожалуйста, Иван, этот человек легко, он давным-давно в этом в разведывательном управлении, и его одноклассники в Винницкой области говорили, что, ну, мы знали о его высокой должности, мы знали, что он пошел в гору, он об этом говорить, естественно, не любил, но он как к себе домой, а он к себе домой путешествовал, ездил в Украину даже после уже событий 2014 года. Как это получалось? Как у вас там это объясняют в ведомстве, к которому вы тоже имели отношение?
Ну, смотрите, можно пояснить. Ну, давай так, до марта 2014 года Российская Федерация, мягко так сказать, не считалась врагом Украины. То есть был такой период исторический, когда с Россией, с милиционеры с одной стороны дружили с милиционерами, с другой стороны сотрудники одной спецслужбы с другими, дружили с другими. То есть это все было родами Советского Союза. И вот после аннексии Крыма вот этот процесс, это большая машина государственная, она медлительная, пока разобрались, кто где, пока начали как-то отрезать сообщения с Российской Федерацией. Ну и последняя аргументация такая, это поезд, как вы сказали, а в тот момент времени учет граждан, которые въезжают с использованием железнодорожного транспорта, он не предусматривал электронную базу. То есть человек въезжает, показывает паспорт, законодательных ограничений не было, каких-то в розыске ты не находишь, ну, пожалуйста, заезжай. И понятно, если он бы заезжал, например, авиационным транспортом, то, скорее всего, он бы был бы выявлен и были бы, наверное, какие-то меры реагирования, возможно. Ну, железнодорожный транспорт, пожалуйста, заехал, проехал, выехал. Давайте так, по-моему, еще до 2020 года ЖД-транспорт активно работал, вот, Украина, Российская Федерация. Авиационный транспорт нет, а ЖД, пожалуйста.
До ковида, конечно, я это помню отлично, потому что ездила этим поездом регулярно Москва-Киев. Иван, вот все-таки, хорошо, мы с вашей стороны мы посмотрели, каким образом он проникал. Давайте посмотрим на российскую сторону. У них работает заместителем начальника управления ГРУ, не управления ГРУ, а главного разведывательного управления, человек, у которого такие корни в Украине, такие связи, такие друзья. Он врос, он же действительно вот вросший, человек вросший в украинскую почву. Как они вот все еще до сегодняшнего момента со всем этим мирились?
Ну, там два варианта было. Во-первых, либо у него было официальное разрешение, как принято сейчас еще до сих пор, подписывать рапорт на выезд за пределы гарнизона, воинской части. Возможно, ему подписали официально, он спокойно выехал по своему паспорту. Возможно, второй вариант, он не стал никого известным, условно сказал, я заболел, через там, 3 дня поболею, вернусь. А сам в это время поехал с использованием ЖД-транспорта через границу. Нигде не был отфиксирован. Понятно, что он персона засекреченная. Для российских пограничников он такой же обычный пересекатель границы, как и все остальные. Ничего в нем особенного нету. Если, еще раз, если он использовал свой паспорт обычный, то нет никаких причин.
Нет, Иван, я-то больше имела в виду немножко другое. Как он работал там по сию минуту, если он вот в октябре вроде бы он подал этот рапорт или осенью поздней. Как он до сих пор работал? Почему ему доверяли человеку с таким украинским богатым бэкграундом?
Ну хорошо, давайте таким образом можно убрать Валентину Матвиенко. Она же тоже имеет украинские корни, она тоже родом из Хмельницкой области. То есть, если таким образом подходить, то какая-то часть...
Но она же в разведке не работает, а хотя она тоже довольно высоко сидит, согласна.
Ну все равно, слушайте, она приближенная, это высший орган. Да, понятно, он номинальный Совет Федерации, но тем не менее орган серьезный. Слушайте, там очень много работает и ФСБ, людей родом из Украины. Понятно, что они уже давно являются гражданами Российской Федерации, давно присягнули, давно своими делами зафиксировали свою лояльность, и к ним претензий нет. Если мы дальше уже будем с вами обсуждать, то у меня есть видение, почему он был убран вот сейчас вот так вот со своей должности. Ну, вернее, его раньше убрали, и только сейчас появилась информация.
А вот будем дальше обсуждать. Иван, обязательно, я хочу послушать теперь Геннадия Гудкова, и потом продолжим этот разговор, почему убрали. Вернее, хочу начать его с Геннадием. Геннадий, если его действительно убрали, посмотрите, какой же он бесценный работник. Он что только, я вообще не знаю уже, какое убийство не на нем, и какой взрыв не на нем, и какая война не на нем все. Просто все висит. Как можно такого человека убирать, и куда его можно убрать с таким багажом богатым?
Не знаю, я Алексея его лично не знал, я о нем узнал, и вот сейчас мы начали говорить, я вспомнил про эту фигуру. Я разговаривал с представителями африканской демократической общественности, вот тех стран, где свергнуты были законы и правительство, законный режим, в том числе при помощи Вагнера. И бывший мне там руководитель одного из правительств говорит, слушай, нас, говорит, пока был Пригожин, вот после вот этого путча, у нас шел уже, начался уже дележ вот этого наследия вагнеровского. А Вагнер там не только сила в Африке, вооруженная, которая подавляет там любой мятеж, они еще в бизнесе там по полной программе участвуют, им отдают там лакомые куски различные, всякие там трубки алмазные, скважины и так далее и тому подобное. Вот. И говорит, когда вот мятеж состоялся, Пригожин пытался за собой все сохранить. Объехал там руководителей государств и говорил, что все нормально, у меня с Путиным все хорошо, я восстановил отношения, никаких проблем, мы продолжаем. И говорит, тут же после этого, ну, они там мне рассказывали, говорили, что знаешь, какой Пригожин дурак, не понимал, что происходит. Потому что, говорит, тут же по следам Пригожина, тут же по этим же странам, ездил замминистра ваш, говорит, обороны, он стал выяснять, кто, оказывается, нет. Вот как раз этот Алексеев и ездил. И Алексеев вел там с африканскими этими упырями, диктаторами и прочим там сбродом африканским, он вел все вот эти переговоры о продолжении действий там наших наемников российских, которые укрепляют и поддерживают вот эти все африканские режимы, которые держатся на штыках, на крови, на угнетении и прочим, прочим, прочим. Еще летом этого года, это я совершенно случайно об этом узнал, еще летом прошедшего года Алексеев активнейшим образом участвовал в, как бы так сказать, оприходовании вот этого пригожинского наследия в Африке. И я знаю, что ему это поручили, что он это выполнял. Он объехал там вот эти кучу африканских стран, 4 плюс, ну, порядка 7-8 стран. И там вот как раз пытался все это вот хозяйство пригожинское перевести на ГРУ, на Министерство обороны. Поэтому он обладает, к тому же, еще огромным багажом знаний и информации по Африке. Я думаю, что это очень ценный источник, вообще, так сказать, таких людей не вот, увольняют.
Так вот, Геннадий, так да. Вот я хочу, вот и хотела задать вам следующий вопрос. Мы с Иваном только что обсудили, что его украинское не прошлое, не настоящее, когда у него все там как жили, так и живут его одноклассники, соседи и так далее. И даже вот о нем помнят очень хорошо. Не помешали ему работать в разведке. Кажется ли вам достоверным повод для отставки человека, у которого всего лишь дочь стала гражданкой страны НАТО. Но если им Украина не помешала, что же им страна НАТО-то помешала?
Я думаю, вы понимаете, у них же там постоянно идет борьба. Они же друг друга подставляют, они друг друга подсиживают, подгаживают и так далее. Там идет борьба кланов за шкурные интересы. И эти кланы совершенно никак не привязаны к министерствам, ведомствам, они привязаны к кормушкам, к источникам доходов. Ну, то есть в одном клане могут быть и сотрудники прокуратуры, Следственного комитета, ФСБ, в другом клане могут быть там представители Минобороны или там ГРУ, или там чего-то еще, они просто делят кормушки между собой. В частности, Алексей вот объезжал, и я точно совершенно знаю, кормушки, которые существуют в Африке. Вот поэтому наверняка он много чего знает по Африке, не только по Африке, конечно. Я думаю, что это результат борьбы клана, скорее всего, в первую очередь. Где-то он ошибся, где-то оступился, где-то что-то не так сказал, где-то слишком на себя много взял или чего-то не донес. В физическом или там или информационном смысле. Может быть, и так, и так. Неправильно, не в той пропорции, предположим, поделился с вышестоящим начальством. Или там с сотрудниками, или вернее, с коллегами по своему клану. Ну, я не знаю, это уже...
Да, и это еще не проверишь.
Мы вряд ли с вами это узнаем в деталях. Но, конечно, скорее всего, вот все эти перестановки, которые происходят вверху, это результат противоречий кланов различных. Результат там один клан возвысился, другой ослаб, да. Третий совершил ошибку, четвертый, наоборот, воспользовался оплошностями. И у них там идут постоянные вот эта грызня, и они там друг друга топят. Я думаю, что он мог вполне стать Алексеев, этот Владимир Алексеев, вполне жертвой вот этой какой-нибудь межклановой
какой-то интриги. Борьбы. Какой-то межклановой, ну, интриги. Да. Спасибо, Геннадий. И Ивана тоже я спрошу, как он представляет себе возможные причины. Вот опять же, может ли это быть связано всего лишь с какой-то гражданкой страны НАТО, после того, что сам он с такими корнями? И если нет, то с чем вы связываете эту возможность, что они этого человека соглашаются на его отставку? Они не убирают? Он как бы подал заявление сам?
Я уверен, что это не связано никак с дочкой, тем более, что вот в российском истеблишменте много есть и жен, и любовниц, гражданок стран враждебного блока НАТО, на секундочку. Поэтому если здесь дочка, ну даже не жена, ну ради бога, я спрошу, это ерунда все. Мое видение, это когда началось падение генерала Алексеева, это крылечко в июне месяце в штабе Ростов, Ростов, да, по-моему, исправьте меня, июнь 23-го года вместе с Евкуровым и Евгением Пригожиным, когда они сидели, вот так мило беседовали. Помните,
конечно,
был такой разговор, когда Пригожин говорит: «Мне нужен Шойгу».
Да.
Забирайте его. Я уверен, что ему не простили. Вспомните, пожалуйста, поочередность падений персон. В прямом смысле, да. Падает через два месяца после этого путча Евгений Пригожин вместе со своим самолетом. Пропадает на долгое время, выходит из чата генерал Суровикин, который точно так же, как генерал Алексеев, записывал, вот это вот сидел, ручки мял, пальцы мял, записывал обращение к вагнеровцам в тот день путча. И Владимир Алексеев точно так же записывал такое обращение. Я думаю, вот это все связано, это все звенья одной цепи. Сначала Пригожин, потом Суровикин выпадает из чата, его вроде бы как бы и не увольняют, или увольняют, но он не при делах. Точно так же генерал Алексеев, вроде как бы уволили, вроде как и сам написал заявление, вроде бы как бы не при делах. То есть я уверен, что в этот период времени ФСБ проводило проверку, рисовали схемы, такие большие ватманы, вот огромнейшие, чтобы на столе бильярдном разложить, и роль каждого человека в этом всем путче, в этом всем мятеже. Кто знал, но не сообщил, кто не знал, но должен был знать и не сообщил, или не предугадал, как в дальнейшем они между собой контактировались, как отзывались, например, о Путине, о кремлевской вертикали, какие договоренности были ранее, поднимались телефонные разговоры, переписки, имейлы, обыски. Я уверен, что вот после этого всего, скорее всего, рекомендовали настоятельно генералу Алексееву написать рапорт по собственному желанию. В принципе, такие вещи часто бывают. Следующий ход – это либо отравление новичком, либо падение из окна.
Да, и главное, что не проверим мы, где он находится, как он находится. Вот был человек, как Суровикин, пока его откуда-то там вытащили и показали с женой Савойской. Когда этого покажут, никто не знает.
Абсолютно верно. То есть, еще раз, никто не может предугадать, где будет генерал через два месяца. Ну, смотрите, если есть напряжение внутри Российской Федерации вокруг него, то возможно, как вариант, мне так кажется, предполагаю еще раз, он попробует как-то выехать. Вряд ли ему дадут. Не то, что вряд ли, а 100% ему не дадут. Он кладезь огромное количество информации, начиная от Сирии, того, как себя вела российская разведка в Сирии, продолжая Украиной. Вспоминаем Крым 2014, генерал Алексеев. Молдова, массовые беспорядки, сеть мероприятия 2014. 2015 год – это отравление, попытка отравления болгарского торговца оружием и его сына. Вспоминаем сразу. 2016 – Швейцария, антидопинговое агентство. Там тоже были уши Главного управления Генштаба. 2017 – Каталония, вот выход из Испании. И 2018 – Скрипаль, салберийские шпили, ну, вся эта история. Поэтому, я думаю, ему не дадут.
Спасибо, Иван. Да, очень интересно. Это смешно сказать, черный юмор, следим за его судьбой, потому что уследить за этим человеком, выследить его совершенно невозможно. Но вдруг что-то там в канале «Дети Арбата» еще раз появится, где он и что с ним. Еще несколько историй для комментирования наших гостей случилось за последние дни. Вот, казалось бы, замерзание уж никак не должно связываться ни с чем-то военным, экспертным. Тем не менее, история подольских и климовских замерзающих неожиданно приобрела новый оборот. Давайте послушаем.
В Подмосковье без тепла уже шестой день. На улице 20-градусные морозы. В ситуацию пришлось вмешаться лично президенту. Как заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков, Путин взял ситуацию под контроль. Решает проблему президент любимым способом – забрать, чтоб наказать. Сначала Владимир Путин приказал национализировать патронный завод в Климовске Подольской области, на территории которого находится аварийная котельная. Об этом решении сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
Ситуация, которая долго не решалась, сегодня через этот боль и вот это глубейшее недоразумение с котельной, сегодня котельная передана нам в управление. И я вчера говорил слова благодарности силовому блоку, потому что просто вот так вот взять котельную и забрать, даже я, губернатор, большой начальник, не могу. И мы, конечно, стучались в эту дверь, стучались неоднократно, говорили: «Отдай котельную». Отдай котельную. Но были, соответственно, как в русском языке говорится, послано не в то направление.
Вторым шагом власть начала наказывать всех, до кого можно дотянуться. Сотрудники Следственного комитета задержали начальника котельной, генерального директора Климовского специализированного патронного завода и заместителя главы администрации Подольска, виноватых с их точки зрения в аварии на теплотрассе, которая привела к отключению отопления в жилых домах микрорайона Климовск. Как сообщает пресс-служба Следственного комитета, начальник котельной и гендиректор были задержаны в рамках дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. За компанию задержали замглавы администрации Подольска. По данным телеграм-канала МЭШ, речь идет о Романе Рязанцеве, который отвечал за содержание, эксплуатацию и ремонт жилищного фонда, инженерных сетей и коммуникаций.
Здесь находится уголовное дело, возбужденное по части 1 статьи 238 по факту аварии, которая привела к неотоплению района Климовск.
Я вам объявляю о том, что вы задержаны по подозрению в неправомерных действиях, повлекших нарушение теплоснабжения населения городского округа Подольск.
В ведомстве также добавили, что в помещениях и на рабочих местах задержанных были проведены обыски и выемки. Сейчас их допрашивают.
Вот это я обращу эту историю Геннадию Гудкову. С тем, что их сажают, я не удивлена. Понятно, что должны быть стрелочники, все это святое дело, посадить, судить. А вот с этим патронным заводом что за история? Это что такое за повод? Котельная там не справилась со своими обязанностями, давайте национализируем патронный завод. Как вы это видите?
Ну, я бывал на этом Климовском патронном заводе, и даже помню один раз, и когда-то там компанию вел избирательную, вот, и стрелял из этих всех видов патронов. Мне там дали такую возможность.
И они настоящие, не электрические. Это же не электрические, которые вот, в которые
там
лампочки
стали. Например, были такие, которые производят выстрел бесшумно. То есть нет выстрела. Вот звука выстрела нет, только передергивание рамки, в которых ходят пистолеты, допустим. Это использовались патроны для спецназа, чтобы действовать бесшумно. Специальный патрон, которым гасится звук. Или там выпускали патроны для снайперских винтовок. Дали мне там пострелять из этой снайперской винтовки. Еще какие-то. Там различные виды патронов, в том числе не такие, не массовые. Для спецназа и так далее. Вот. Завод был прекрасный с своим музеем автомобилей старинных. Они там их собирали много лет. Хозяева этого предприятия. Он был приватизирован в далекие 90-е годы. И, в общем, успешно работал. Но я думаю, что просто прибрали к рукам. А чего? У нас же рейдерские бандформирования в лице государственных структур продолжают же активно работать. И что тут, в общем-то, не блаком и кусок. Самое крупное предприятие Климовское. Можно сказать, в какой степени там было когда-то градообразующим. Поэтому, ну, как говорится, вместе с грязной водой можно забрать и ребенка. Что, в общем-то, и было сделано. А котельная, ну, она частная. Она работала на город, работала на завод. Это, в общем-то, собственность не города. У города, значит, нужно было свою котельную содержать, нужно было ремонтировать, нужно было ее нормально, вовремя, так сказать, регламентные работы проводить. Они не сделали, они теперь спрашивают, а вот у нас резервные котельные на заводе. А завод оказался не готов. Поэтому мы этот завод ликвидируем. А куда мы ликвидируем? Отдадим его опять какому-нибудь там Чемизову. У него он уже там сколько заводов развалил вместе, так сказать, со всеми этими мусорными делами. Вот пусть он будет у Чемизова. Заодно там, может быть, где-то откаты. Они же что делают? Они берут эти заводы, я их сам знаю. Много раз разбирался в этих конфликтах. Они берут вооруженные эти оборонные заводы и дербанят их. Особенно Москва, ближние Подмосковье, крупные города. Отпиливают земли, распродают цеха, там, отдают территорию под жилищную застройку. Ну, то есть наваливаются на чем только могут. Ну, я думаю, что такая судьба, наверное, ждет. Ну, может быть, через некоторое время и Климовский патронный завод. Так что завод был неплохой. Когда я на нем бывал, на меня он производил очень вполне благоприятное впечатление. Там все работало. Там все линии были задействованы, были заказы, была хорошая продукция. Но вот я впервые узнал, что, оказывается, можно сделать патрон, который при выстреле не дает никакого звука. Я не знал, что такие патроны существуют.
Да, то есть помимо глушителя, про который мы все знаем, оказывается,
нет,
есть такие патроны.
Глушителя.
Да, ну да. То я поняла, да, патроны, что мы-то знаем только про глушитель. А тут патрон.
Да, тут патрон специальный, да.
Спасибо, Геннадий. Да, это уникальная, конечно, видимо, технология и уникальный завод. Иван, я к вам как иностранцу в данном случае обращаюсь. Как вы видите эту ситуацию? Вот это вот дербанство, раздербанивание этого завода и война при этом. Это как-то связано или это чисто бизнес-история? Или все для фронта, все для победы, мы национализируем завод, производящий такие замечательные патроны, и он станет гораздо лучше и эффективнее работать для войны, если мы возьмем его в свои государственные руки.
Ну, слушайте, ну если каждый раз убивать гонца, который приносит плохие новости, то от этого новости лучше не станут. Ну, давайте так начнем с этого. Национализировали, то есть открыли уголовное дело, задержали людей. Вот мне понравилось, как губернатора Московской области. Вот нас посылали или кидали, вот прямо как Путин. Его тоже постоянно все кидали, кинули, обманули, подставили. Вот все
да в один. Да еще послали же русскими буквами.
Послали, то есть он, получается, не имел никакого влияния на это предприятие. Понятно, что имел. Понятно, что против власти, извините, никто мочиться не будет. Особенно вот в частных компаниях все будут работать по струночке. Тем более, говоря, что, сколько я читал, сколько я знаю, что этот завод, он возглавлялся бывшими выходцами из ФСБ, или как минимум один сотрудник там был, не знаю, на какой должности. Ну, все вместе, все клановость там была сохранена. Еще раз, для фронта, для ситуации в Украине, единственный вариант, если этот завод закроется, и спецподразделения, не знаю, российской армии, главного управления Генштаба, ФСБ выпил, не будет обеспечить себя такими патронами, как говорил господин Рудков, то, конечно, плюс будет. То есть, действительно, эти подразделения работают на украинских фронтах. Они делают диверсионные вылазки, снайперские пары работают. То есть, если у них не будет чем стрелять вот такими вот замечательными патронами, то, конечно, это будет большой плюс для нас. Welcome, пожалуйста.
Пожалуйста, дербаньте. Спасибо, Иван. И еще несколько историй для внимания наших уважаемых экспертов в области безопасности. Все они случились какой-то прям кучкой в конце года и в начале. Я начну с последней. 8 января. Что произошло 8 января? На Забайкальской железной дороге на перегоне Алиур-Бушулей сошли с рельсов 14 вагонов грузового поезда. По информации РЖД, повреждения получили соседние пути. Остановлены пассажирские поезда, следовавшие по маршруту Москва-Владивосток и Чита-Благовещенск. При этом первоначально говорилось, что с рельсов сошли 27 вагонов. Причины случившегося неизвестны. Но медиазона, которая сообщает об этом событии, подсчитала, что с начала войны заведено уже 150 дел о диверсиях. И за полгода число обвиняемых выросло вдвое, особенно быстро количество дел стало расти после включения в Уголовный кодекс новых статей за диверсионную деятельность. Максимальное наказание по ним – пожизненное лишение свободы. И вот история, несколько историй последнего времени. Декабрьский взрыв в Нижнем Тагиле произошел на железнодорожных путях в районе станции Сан-Донат. Об этом сообщили представители антитеррористической комиссии Свердловской области. По данным телеграм-канала «База», под цистерной сработало взрывное устройство. Кроме того, рядом с местом взрыва обнаружили еще одну бомбу. Взрыв в Нижнем Тагиле. Кстати, вот я сейчас все это цитирую по изданию, которое называется «Политота». Это прокремлевское издание. Это не то, что я вам какую-то сейчас вот читаю там, оппозиционную прессу. Нет. Прокремлевское издание все это пишет, что взрыв в Нижнем Тагиле стал третьей подобной диверсией на российской железной дороге с конца 23-го года. Ночью с 29 на 30 ноября грузовой поезд, следовавший со станции Тайшет, загорелся при прохождении Северомойского тоннеля, ключевой железнодорожной артерии для грузового сообщения с Китаем. РЖД пустили поезда по обходному пути, но там в тот же день прогремел еще один взрыв. Как отмечает база, объектом диверсии снова стал состав с топливом. 4 цистерны полностью выгорели, еще 2 были повреждены огнем. До этого аналогичный инцидент произошел в Рязанской области, где, откуда, кстати, родом жена нашего с вами замечательного генерала Грушника, 11 ноября. В результате взрыва сошли с рельсов 19 вагонов грузового поезда с минеральными удобрениями. Вот можно ли, Геннадий Гудков, говорить о том, что в Российской Федерации на основании этих случаев только делать вывод, что разворачивается некая партизанская диверсионная война?
Ну, может быть, быть, это еще не партизанская война, но то, что это осознанное действие определенных людей, это как бы олицетворение определенных антивоенных настроений, приданием какого-то конкретного смысла, конкретных практических действий, это происходит. Мы же видим, что очень много пожаров, взрывов, ЧП, происшествий, выхода из строя обороны происходит на объектах, связанных с войной. Это либо оборонный комплекс, это либо логистические транспортные цепи, это системы жизнеобеспечения, там, какие-то подстанции, какие-то прочие, без которых невозможно, допустим, там, организовать движение электропоездов или что-то еще, какие-то терминалы и так далее, мосты. Я думаю, что да. В общем, в принципе, мы можем говорить, что стихийно этот процесс уже идет, и он усиливается. Он еще не принял, может быть, массового характера. Я думаю, как только на фронте ситуация изменится в пользу Украины и будет понятен, так сказать, финал войны и поражение российской оккупационной армии там, то эта вот диверсионная работа, она получит как бы новое дыхание. И она, может быть, даже будет другого качества. Вполне возможно, что она там будет уже как-то совершенно осознанно и проводиться, может быть, группами, которые будут как-то между собой координировать это действие. Я думаю, что пока это действие на местах разрозненных групп, которые, ну, как бы, так сказать, выражают таким образом свое полное несогласие с вот этой кровавой, совершенно бессмысленной братоубийственной войной. Вот я думаю, что это так. Можно провести диверсию, люди смотрят, делают на свой страх и риск. Может быть, они никому об этом пока и не говорят, может быть, когда-нибудь расскажут и скажут, как это было сделано, чтобы сейчас не рисковать. У меня такое впечатление складывается, что это не случайная диверсия, это идет от определенного убеждения людей, что это вот надо каким-то образом прекращать, и у них вот доступны такие способы прекращения этой войны, ослабления этой войны, и они это делают. Я думаю, что это так.
Спасибо, Геннадий. И, конечно, я должна спросить Ивана. Украинская сторона, есть случаи, когда, ну, это называется брать на себя ответственность или намекать, что мы здесь, нас здесь стояло, как говорится в народе. У вас на территории, в вашем информационном поле, есть ли какие-то по этому поводу такие вот веяния, что, ну, это где-то мы здесь были, да, да, это мы связаны с этим?
Ну, конечно, конечно, ну, нельзя сказать, что Украина вообще не принимает никакого участия в диверсионной деятельности на территории Российской Федерации. Еще раз, вот я понимаю, я знаю, что вас смотрит огромное количество россиян, я хочу вот с полной ответственностью сказать, Украину не интересуют мирные объекты Российской Федерации, от слова совсем. Да, возможно, когда где-то что-то взрывается, что-то горит, украинские граждане хотят получить сатисфакцию, да, вот там где-то радость есть в Фейсбуке, то есть, ну, не сожалеют, это все есть, но целенаправленно бить, например, по, не знаю, по торговому центру Белгорода, не знаю, по какой-то электроцентрали, которая обеспечивает исключительно гражданские объекты, это неинтересно нам, это не выгодно, потому что, во-первых, это никак не влияет на ситуацию на фронте вообще от слова совсем, а во-вторых, может наоборот сработать против нас, и вот наши западные друзья нас могут лишить большой поддержки, если мы принципиально будем бить только по гражданским, ну, в отместку. То есть мы так не работаем, нам так это не выгодно. Если какой-то объект имеет важное стратегическое значение, то, конечно, будем делать все, чтобы его вывести из строя. Вот с Геннадием соглашусь, что вот такие вот люди, честь и хвала, которые могут такие вещи совершать, которые делают какой-то внутренний протест, что не есть в Российской Федерации, это здорово. Вот они там либо военкомат сожгут, либо передадут какую-то информацию, либо помогут что-то пустить под откос. Успех этих операций исключительно благодаря тому, что это одиночки. Если в группе два и больше человек, то, ну, 100% там будет либо представитель центра Э противодействия экстремизму, либо контрразведчик местного управления ФСБ, и эта группа будет раскрыта. То есть на одиночках держатся вот такие вот массовые акции, массовые мероприятия, ну, такие вот, как поезд вот пустить под откос, или, например, подорвать в туннеле Якутия, да, по-моему, или Бурятия это была, не помню, с топливом буквально вот в прошлом году, в конце прошлого года, большой состав был подорван. Есть некоторые вещи, которые делает исключительно украинская разведка, это подрыв, например, самолетов или вертолетов где-то на отдаленных площадках. Это Украина делает, это диверсанты делают. То есть вот такая работа продолжается.
Спасибо, Иван. Все, по-моему, предельно ясно вы объяснили. Еще одна история сегодняшнего дня, которая, казалось бы, чисто политическая. На самом деле есть эксперты, которые тоже связывают ее с безопасностью. Послушайте, что решил МИД.
В российских консульствах в некоторых недружественных государствах не будут открывать участки для голосования на выборах президента в марте 2024 года, сообщил «Ведомостям» источник в дипломатических кругах. Речь идет о значительной части из 49 стран, внесенных в соответствующий список правительства, уточнил он. Но подчеркнул, что окончательное решение еще не принято. Другой источник издания, близкий к МИДу, подтвердил, что возможность отмены голосования в консульствах обсуждается, и решение по этому поводу будет принято в январе. Собеседники газеты объяснили возможную отмену голосования в консульствах соображениями безопасности, учитывая, что в 2018 году, к примеру, в Европе у посольств собирались очереди желающих проголосовать, а также уменьшением числа консульских работников. Пока охват стран для голосования за рубежом не определен. У Центра избиркома есть право их образования вплоть до 5 дней до дня выборов, отметил член ЦИК Павел Андреев. Решение о схеме организации голосования за рубежом будет принято по итогам межведомственной проработки с учетом вопросов обеспечения безопасности, добавила официальный представитель МИДа Мария Захарова. Если участки не будут образованы в консульствах в недружественных странах, главным образом в Европе, то простого способа проголосовать по месту пребывания может не остаться, отметил политюрист Олег Захаров. Представители ЦИК ранее подчеркивали, что дистанционное электронное голосование за рубежом работать не должно.
Ну, то есть МИД Российской Федерации лишает россиян возможности увидеть вот такие праздничные сюжеты, которые, например, 6 лет назад, в 2018 году, показывали из столицы Латвии Риги, российский федеральный канал РЕН-ТВ.
И сегодня же вся остальная Европа обсуждает, какой бурный интерес среди россиян в старом свете вызвали президентские выборы. Эти впечатляющие кадры сегодня бьют рекорды просмотров в интернете. Пользователи восхищаются количеством наших соотечественников, которые пришли к российскому посольству в одной из прибалтийских республик. Только посмотрите.
Это очередь из желающих проголосовать на выборах президента России, Латвия, Рига. Начало очереди. Но это только начало. Смотрим.
Вереница людей в российское дипломатическое представительство, где в воскресенье было организовано голосование, растянулась на несколько кварталов, чтобы сделать свой выбор. Наши соотечественники стояли в очереди по много часов. Похожая картина наблюдалась не только в европейских столицах, но и в крупнейших городах Азии и Америки. Все же, по данным Центра избиркома, за рубежом проголосовало рекордное количество россиян, свыше 400 тысяч.
Вот, Геннадий Гудков, вам слово. То есть тут такая история, что если дать им всем голосовать как раньше, может быть, такого энтузиазма уже бы и не было в той же Латвии.
Нет. Мы с вами должны разобраться. Вот все то, что сейчас показывает, это очереди желающих проголосовать против власти. Мы прекрасно знаем итоги голосований, там, где есть наблюдение. Там 90% приходящих на эти избирательные участки голосуют против власти. 90%. 85%, 87%, 90%, 92% голосуют против власти. И поэтому трудно этому противостоять, потому что организовано наблюдение. Посольство не может этому, так сказать, не может так жульничать, как это делает избирательная комиссия в России. И это является позорищем большим для власти, потому что голосование за рубежом, а сейчас вот цифра называлась у вас в эфире 400 тысяч, на самом деле может быть и больше, то есть пока что сотни тысяч людей, которые пришли на избирательные участки, 90% против власти. Для них это удар серьезнейший по имиджу. И поэтому они долго думали, что делать. Я напоминаю, что на Берлинской конференции была создана креативная группа для определения тактики, стратегии. Одним из флешмобов, который был предложен нашей условной молодежи, да, это был «Полдин против Путин», 3П. То есть выходим в 12 часов и голосуем все, кто готов голосовать против Путина. И желающих, по-моему, там сейчас более чем достаточно. Понимая, что будет обвал и будет очень огромное количество людей, которые пришли туда, да еще они придут с различными транспарантами, будут давать многие интервью, что они пришли голосовать против Путина, что они его не поддерживают, кровавый упырь, который, так сказать, втянул Россию в совершенно неприемлемую войну. И чтобы не портить благостную картинку тотальной фальсификации преступных выборов в России, они решили прокачать сейчас. А что сейчас будет с общественным мнением, если мы возьмем и отменим для там миллиона с лишним человек, а я думаю, что сейчас их больше, россиян за рубежом находится, отменим для этих миллионов людей, или там многих сотен тысяч, голосование вообще. Что такое недружественные страны? Недружественными странами сегодня признаны все страны свободы и демократии. 49 стран. Ну, то есть практически весь цивилизованный мир. Поэтому, естественно, вот сейчас это показывает о том, что никакой тотальной, массовой, это я говорю специально для украинских наших коллег, никакой массовой поддержки, там, 86, 76, 56, никаких таких процентов
Геннадий, у Путина нет. Я должна вас остановить, прервать и внести одно очень важное уточнение. Этот год, может быть, уже ее и нет. Но я вам сейчас прочитаю, мы не случайно показали сюжет РЕН-ТВ из Риги. Я вам цифры сейчас прочитаю, которые потрясли тогда Латвию. Из 20 тысяч за Путина 19 608 голосов за нынешнего президента России, писала латвийская пресса, отдали пришедшие на латвийские избирательные участки граждане Российской Федерации. Это 94,4% всех проголосовавших. И тогда латвийские журналисты писали, что это больше, чем в Чечне, где за Путина проголосовали 91,4. Так что русские русским рознь.
Нет. Я, насколько знаю, а я вот принимал участие в организации наблюдений в ряде стран Европы. Я с 19 года нахожусь в Европе.
Согласна. Там...
Не буду, про 18 год врать не буду, я не участвовал. А что еще касается 19 года и даже с 16-го года. В 16-м году выборы в Государственную Думу показали, что за власть голосовало меньшинство. Угу. Уже тогда, в 16-м году, приголосовали вскрытие урн. Я почему знаю, у меня сын участвовал в последних этих выборах и решался там вопрос на участках. И мы знали, что за него, как представитель, я, так сказать, оппозиции совершенно четко, за него голосуют там больше 70%
прошедших. Нет, мы не будем брать все выборы. Мы берем только президентские. Отменяют сейчас только президентские на этих участках. Вот и вопрос.
Потому что будет 90% против тех, кто придет.
Все-таки теперь вот вы считаете...
Сейчас, будет... Я вам могу по Франции сказать. Я сейчас могу сказать по Болгарии, но могу через некоторые... Я себя подготовился.
Давайте, посмотрите пока.
По Франции ситуация такая.
Да.
По Франции вот сейчас ситуация такая. Грубо говоря, берем 100% российскую миграцию во Франции. То, что опирается сейчас Путин, его вот структура типа Русского дома и так далее, 10-15%. Угу. Все остальные не поддерживают. И то это в основном старая вот, как бы, колбасная миграция, там 90-х годов, 80-х годов, которые считают, что в Советском Союзе палтус был толще, сахар слаще. Вот. И вот эти люди в основном еще старого поколения как-то еще поддерживают Путина. Все остальные, там молодежь, средний возраст, предприниматели и так далее, они все категорически против этой власти, против Путина, против войны. Никто голосовать во Франции за Путина не будет.
Угу. Я, пока мы разговаривали, все-таки открыла интернет и посмотрела, сколько там проголосовало за Путина. 3,5 тысячи. Но это я должна посмотреть проценты. Еще я сейчас это не успеваю сделать. Может быть, Геннадий посмотрит, пока мы говорим с Иваном на эту же тему. Иван, вы с чем... А вот вы с чем связываете решение больше не проводить выборы в странах нелояльных, недружественных? Хотя часть этих стран, русские части этих стран, я не говорю про все там. Нет, конечно, есть другие совершенно цифры показывали. Есть прокатили страны, которые прокатили Путина. Мы помним это в 2018 году. Но, тем не менее, вот часть стран поддерживала. И что же еще раз не показать такую картинку по какой-нибудь дружественной стране, вроде, не знаю, Венгрии, Сербии. Хотя, они как раз там и проведут выборы в дружественных.
Вот там, скорее всего, проведут. Ситуация 2018 год и 2024. Абсолютно разные. Это небо и земля. Даже аннексия Крыма. Ну, я видел, как на многих, к сожалению, адекватных людей это действовало. Ура! Крым наш! Вернули в родную гавань. Что вернули? Зачем вернули? Никаких санкций, никаких последствий никто тогда не думал. Это была эйфория. Но сейчас, вот 24-й год, вот 22-й началась война. 3 дня Киев. Где 3 дня? Алло, где вы там возле Киева? Нет у вас возле Киева. Завязла российская армия возле... Взяли населенный пункт Марьинка. Ура, победа, Путину доложили, марку сделали. Населенный пункт с населением официальным 9 тысяч человек. То есть это еще больше, чем в реальности. И вот я к чему веду, что за границей сейчас... Mm-hmm. преимущественно находятся люди, которые не поддерживают этот режим, кто по убеждению, у кого-то бизнес забрали, кого-то давили, кто-то убежал от мобилизации. Я так понимаю, что в Кремле на Старой площади администрации президента прикинули что-то к носу, приложили и поняли, что ничего хорошего в этих странах ожидать не стоит для статистики, поэтому проще статистику явку нарисовать за счет КББ, Карачаево-Черкесии, Татарстан, там где-то, где-то там дальше еще, Чечня нарисует 100%, все как положено, а страны недружественные, давайте их не будем трогать, вот и уйдут. Вы правильно говорите, скорее всего, Венгрия будет, будут там страны бывшего Советского Союза, Беларусь, конечно, будет.
Ну, это
конечно,
мы страной даже как бы, ну, то есть это, конечно, страна, но я имею в виду, что они не имели их в виду, когда отменяли выборы точно. Беларусь, они, наверное, вообще не подразумевают это как за границей, я думаю, МИД ее не воспринимает так. Но я должна вам сказать, вот уже, получается, Геннадию должна сказать, что в 2018 году 62%, не такое тотальное, не чеченское большинство, как в Латвии, но 62% голосовало за Путина. На втором месте шла тогда Ксения Собчак, 15,8%. На третьем месте был Павел Грудинин, 8,9% в Латвии. Он шел на втором месте. Уважаемые коллеги, мы успеваем посмотреть опрос москвичей, поскольку они продолжают замерзать. Не москвичи, но те, кто живет в Подмосковье. Мы успеваем посмотреть опрос. А с чем москвичи связывают, не с патронным же заводом, то, что люди мерзнут?
Первое – это халатность руководящих состава. По-любому, кто руководит, тот должен отвечать. Они не отвечают. А вот эта безответственность, она возрождает дальше все остальное. Все остальные, они же как снежником накапливаются.
Это может быть коррупция. Может быть. Хотя она, в принципе, везде. Возможно, закупили устаревшее оборудование.
Халатность организации.
У меня подруга живет в Химках, и с 25 декабря у них ни отопления, ни горячей воды, ничего нету. В квартире приходили замерщики, вот, наверное, дня 2-3 назад, 14-12 градусов. Администрация говорит, что прорыв трубы, старые трубы, то есть там с котлом какие-то проблемы.
Может быть, просто не ожидали морозов таких, там минус сколько, 17-20 было. Вот. Но я думаю, это кратковременная проблема.
Я думаю, что всяческое начальство на местах без всяких проверок пустило на самотек. Это просто недобросовестность каких-то конкретных людей.
Экономят деньги.
Халатное отношение.
Экономят деньги. Дают там смет деньги. Вот эти. И кармашек пошире. Так вот, на гостинице, на коттедже.
Пора менять все, дружок. Менять все надо.
Старая трубопроводная система.
Жилищное хозяйство, что еще? Ухаживать вовремя надо.
Ну, сами стояки, наверное, старые, не выдержали нагрузки.
Ну, такое отношение немножечко, знаете, расслабленное, я бы сказала. Не ожидали таких после дождей, не ожидали таких сразу морозов сильных. Ну, поэтому так и получилось.
Геннадий, ну вот ваш ответ, мы вас поймали на улице, ваш ответ, кто виноват, что украли тепло у москвичей и жителей Подмосковья?
Я вам советский анекдот коротко скажу.
Давайте.
Когда водопроводчик приходит, и там какой-то что-то исправляет в квартире, говорит, о, нет, говорит, вы знаете, говорит, вообще у нас нужно всю систему менять. Его вытаскивают в КГБ и говорят, слушай, ты что-то там, парень, слишком много говоришь, ты язык свой. Говорит, а что я так сказал? Я сказал, что систему менять. Ну да, говорит, я имел водопроводный, а вы какую имели в виду? Вот, поэтому вот всю систему менять надо. Вся эта система воровства, разгильдяйства, бардака, пьянства и так далее. Всю систему менять надо. Что вы хотите? Это просто вот только начало. Техногенные катастрофы будут нарастать в России. Посмотрите, вспомните мои слова. Лавинообразно. Ну, и будут аварии, будут гибели, что только не будет. 2024 год будет очень тяжелым, к сожалению.
Да, спасибо большое. Если не поменяется то, о чем вы только что рассказали. До свидания.